«Вторая Родина». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Вторая Родина». В российской столице есть десятки мест, связанных с Белоруссией. И очень любопытно узнать, каким был павильон Беларусь в 30-е годы и какова история здания, где сейчас находится белорусское посольство. Итак, у нас сегодня в студии историк-москвовед Павел Гнилорыбов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим в нашей программе о том, как название Беларуси отражаются в московской топонимике во всех проявлениях, будь то станция метро, название улиц, название вокзалов и так далее. Павел, давайте начнем с того, что у нас первое появилось. Это белорусский вокзал, это станция метро Белорусская, может быть, это улицы или памятники.
Первым был белорусский вокзал, но дело в том, что у него не было названия «Белорусский». Он до революции успел сначала побыть Смоленским вокзалом, куда рельсы проложили, потом он был Брестским вокзалом. Это, в принципе, уже подходит, потому что Брест находится на территории Беларуси. Это один из 6 областных центров нашего союзного государства. Потом он был Александровским вокзалом, потом он был Белорусско-Балтийским, и, наконец-то, со сталинских времен он стал белорусским. И, собственно, знаменитый фильм «Белорусский вокзал», он отражает именно вот последнее переименование.
Павел, я предлагаю от вокзала перейти к станции метро «Белорусская». Их, как вы знаете, две, кольцевая и радиальная. И посмотреть, кстати, что находится наверху около метро.
«Белорусская», она была очень рабочая такая. Там были лесные складские помещения, там были фабрики и фабрички, там вот был первый в Москве трамвайный парк. Но потом построили кольцевую линию, и «Белорусская кольцевая» и «Белорусская радиальная» из Москворецкого радиуса, мне нравится, они соединяются партизанской темой. Там есть вот эта скульптура, которая как раз посвящена подвигу белорусских подпольщиков, белорусских партизан. Там есть дед совсем умудренный с бородкой, там есть воины помоложе. И действительно, когда началась операция «Багратион» по освобождению Белоруссии в 1944 году, партизаны очень сильно помогли, так что не стоит отказываться от «Белорусской» как от названия, потому что иногда хочется назвать там по близлежащим улицам.
Мы от Белорусского вокзала можно даже сейчас перейти, если, опять же, в хронологических рамках каким-то образом сохраняться, можем перейти на ВВЦ, потому что в 30-е годы павильон Беларуси появился на ВВЦ. Он потом переделывали, его вначале был деревянный, насколько я знаю.
Дело в том, что ВДНХ – это не один проект. Сначала была ВСХВ, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и там павильоны, правда, были немножко попроще. Дело в том, что Сталин достаточно жесткие сроки отвел для их возведения, и павильон Белорусской ССР, которое, внимание, первоначально должна была делить один павильон еще с 6 областями – Ивановской, Ярославской и другими. Ей все-таки удалось отстоять свой павильон, но все равно он был деревянный, и хотя такая архитектура оказалась тогда достаточно торжественной, Беломоро-Балтийский канал полностью практически со всеми шлюзами выполнен из дерева, как одна из главных сталинских строек 30-х, но все равно хочется камня, хочется мозаик, хочется воспоминаний о том, что здесь было 50-60 лет назад, и павильон Белорусской ССР был открыт торжественно в 1937 году. Там были мозаики, там также представляли белорусские товары, правда, пока не торговали ими. Но в начале 50-х годов, когда Сталина уже не стало, но он успел этот план одобрить, начали ВСХВ переделывать в ВДНХ. И вот Белоруссии не удалось сохранить себя, белорусский павильон в 1963 году, из-за того, что раньше выставлялись по республикам, а стали выставлять по отраслям. То есть, неважно, делает это литовский завод, или белорусский завод, или завод в Казахстане, в Киргизии. Есть такая-то промышленность, тянут туда экспонат. Есть там льняная промышленность, отправят в соответствующий павильон. И павильон Белоруссии стал электротехникой. И долгие годы он вот как раз так назывался, до 80-х годов.
А в 80-м году?
А в 80-е годы он опять стал Белорусская ССР.
Если мы сейчас обратно в метро вернемся, у нас не так давно появилась станция метро Минск. Она была открыта в этом году. Угу. Да, вот она чем примечательна? Она молодая достаточно. В каких цветах она выполнена? Какие там есть памятные знаки, которые действительно напоминают нам некую историю?
Дело в том, что станция метро Минская – это скорее не памятник, она просто названа по улице. Улица Минская названа исключительно потому, что она находится в Западном округе. И вот в начале 50-х годов, когда начали там улицы переименовывать в честь войны 1812 года, так как западное направление было основным, там появилась не только Минская улица, там появилась, например, улица Оршанская, названная в честь белорусского города Орша. Там появилась улица Полоцкая, названная в честь белорусского города Полоцк, очень древнего, очень хорошего. И...
Ну и думаю, что Полоцк действительно город, который стоит посетить. И добавлю еще от себя, улица Полоцкая находится в Западном округе Москвы, поэтому, если есть необходимость, можно съездить посмотреть. Но я все-таки предлагаю переместиться в исторический центр Москвы, ведь именно там находится посольство Республики Беларусь.
Посольство Беларуси находится на Моросейке. Это как раз редкий такой пример содружества трех больших славянских государств. Дело в том, что Моросейка названа так по украинским бывшим землям. Моросейка раньше называлась Малороссийка, потом это схлопнулось. То есть там рядом был Гетманский двор, и от него белорусское посольство находится в трех шагах. Так что Украина, Россия, Белоруссия, как исторически сложившиеся три ветви восточнославянских племен, вот они там на Моросейке как раз присутствуют и топонимически, и во всех отношениях. В здании самого посольства есть ресторан, который я всем слушателям настоятельно рекомендую.
Национальной кухни?
Национальной кухни, да. И вот я там уже несколько лет столуюсь, постоянно сидит один пожилой мужчина, читает «Союзное государство». Оказалось, что это военный атташе. Вот ты один с очень важным дипломатическим чиновником в зале, да, это так духоподнимает иногда и дает понять, что ты находишься, правда, в том помещении, которое не каждый откроет.
У меня еще пара вопросов, Павел, про само здание. Ведь у этого здания тоже история тянется еще с...
Да, с 18 века. Да. Это здание первоначально принадлежало фельдмаршалу Румянцеву, у которого... была знаменитая приставка к фамилии Задунайский. Дело в том, что в Российской империи все приставки к фамилиям, вторые части, были личные. То есть, если сын даже прославился чем-то, он уже не имеет права фамилию отца наследовать. То есть, он был Румянцев Задунайский, Петр, а сын его был просто Николай Петрович Румянцев. Отец – знаменитый русский военачальник, который выиграл много-много-много битв там, на турецких фронтах, на других южных рубежах России. И вот он настолько не мог... знаете, вернуться к мирной жизни, что он все приказал там расписать батальными сценами. А его сын уже запомнился как очень хороший франкофил, собирал блестящую библиотеку. И вот в честь Румянцева, в доме которого сейчас находится белорусское посольство, назван даже атолл в Тихом океане, потому что Румянцев просто спонсировал кругосветные экспедиции. В конце 19 века здание очень сильно перестраивается, там появляются знаменитые кариатиды, женщины, которые поддерживают конструкции и балки. Там всего этих женщин около 20 штук. Какая-то с серпом, какая-то муз там из себя изображает. Очень интересно все белорусское посольство нынешнее обойти и посмотреть.
А с какого года Республика Беларусь занимает это здание?
Ну вот с тех пор, как мы разделились, больше четверти века назад. Вы понимаете, раздача вот таких красивых особняков посольством – это очень правильная практика. С одной стороны, они не всегда, конечно, пускают людей, там только в дни охраны архитектурного наследия, в дни музеев, но, тем не менее, посольства соревнуются. Каждому ведь интереснее, у кого мозаика богаче, у кого лепнина там продолжается чуть ли не до уборных комнат, у кого гобелены старинные. И многие иностранные посольства, они вкладываются И для Москвы это шанс вот как раз отреставрировать эти особняки и содержать их в порядке. Там сейчас построен новый корпус, нужно отдать должное, они его построили так, что с улицы не очень видно, и он не разбавляет собой старую Москву, и вот этот новый корпус, он выполнен как раз с белорусскими узорами. Это совершенно особая тема, потому что даже переезжая из региона в регион, видно, как меняется рисунок на костюме, рисунок на рубашке. И вот на белорусской как раз станции метро можно встретить белорусские узоры. И в новом корпусе посольства можно как раз эти узоры тоже встретить.
На этом мы программу заканчиваем. Обязательно узнаем в ближайшее время из программы «Вторая Родина», какие московские и вообще российские названия отражены в топонимике Минска. В планах у нас это есть, не пропустите. Я хочу поблагодарить нашего гостя. Сегодня в студии был историк-москвовед Павел Гнилорыбов. Меня зовут Екатерина Шевцова. До свидания.
Вторая Родина. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.